Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Семен Богдасаров. Я напомню наш телефон, по которому вы можете задавать вопросы. 8-495-73-73-948. 495-73-73-948. Пожалуйста, задавайте вопросы. Значит, будем отвечать. Я хотел бы начать... Давно мы не говорили с вами об Украине, коронавирус, многие другие проблемы. Понятно, что все это, как говорится, затмило. Но мы видим, что там ситуация, особенно в районе Донбасса, усложняется. Да, и в очередной раз усиление обстрелов и так далее. Естественно, возникает вопрос, а что делать с этой проблемой? 6 лет вот мы занимаемся обеспечением безопасности Донбасса. Определяем, что же делать с Украиной. У нас в Москве масса украинских экспертов, наверное, на Украине столько нет. Я имею в виду гостей наших с Украины, которые рассказывают нам всякие всячины, а подвижки нет. Почему? Ну, если мы посмотрим сначала с проблемой Донбасса, то мы увидим, что суть заключается в том, что украинская сторона сосредоточила на границе с Донбассом, непосредственно в зоне соприкосновения. Давайте я договорю потом вопрос, ладно? Ну, ладно, давайте вопрос, давайте, задавайте. Я слушаю вас. Алло.
Алло.
Давайте дальше продолжим. Значит, ну, давайте, задавайте, это хорошо, задавайте. Задавайте вопрос.
Алло. Здравия желаю, Семен Аркадьевич.
Добрый день.
Ну, на самом деле, что может сделать Россия? Ну, цены на газ надо сбавить для киевского режима, в том числе проинвестировать.
Я сейчас расскажу все более подробно.
Вот, я хотел бы задать вопрос. Сейчас в Ливии такая ситуация. Эскадра турецких военно-морских сил взяла воздушное пространство Ливии под контроль, объявив его бесполетной зоной, когда Россия направила туда 10 Су-24, Су-35 и МиГ-29. В Сирии, в Идлибе наращивается турецкая группировка по сей день в противовес российскому присутствию. А поджав хвост, Москва, да какие уступки пойдет Турции, в том числе и в Ливии, и в Сирии? Может быть, дальше будет спонсировать строительство Акую и выделять кредиты, как это было до Нового года, когда выделило очередные 5 миллиардов долларов для турецкого режима? Спасибо.
Значит, ну, вы меня, конечно, сбили с Украины. Я хотел, может, получится на мою, совсем уж мою тему. Я думаю, мы действительно заиграли с Турцией. Да, там, знаете, есть такое выражение. Таких друзей иметь, врагов не надо. Да. Мы видим, откровенно называя вещи своими именами, что турки нам противостоят и в Ливии, вы правильно заметили, и в Сирии, в Идлибе. Да. И я вам гарантирую, что еще впереди самые серьезные сюрпризы, которые они нам преподнесут и в Ливии, и в Сирии. Нам надо, конечно, что-то делать. Понятно, что турецкий поток, кстати, по закупке газа у турки каждый год сокращает у нас, закупает на альтернативном рынке, то есть американские, сжиженный газ и так далее. Нам надо будет делать что-то, а что, в общем-то, понятно. Многие всегда обвиняют меня, что ты как кого-то не любишь. Да я всех люблю. Я не люблю, когда делают вещи, которые не отвечают интересам конкретном государстве, наступая на грабли постоянно на одно и то же. Вы правильно говорите, по Акую, да? Ну, вот 20 миллиардов долларов наших денег мы тратим, чтобы построить вероятному противнику, как Турция, наши НАТО, и мы видим, как в Сирии и так далее, атомную станцию, да? Значит, затраты другого рода. Я считаю, нам очень четко поработать с Турцией. Мы не должны поддерживать отношения только с господином Эрдоганом. Там есть оппозиция, которая тоже себя представляет часто, Народная Республиканская партия, значит, достаточно известный человек, да, Кемаль Кылычдаруоглу. Почему его не приглашают в Москву? Почему с ним не общается? Там есть третья по значению партия народов, значит, Демократическая партия народов, и ее называют прокурдская, на самом деле там входят представители всех народов Турции. Почему ее не приглашают в Москву? Надо как-то, знаете, маневрировать. Не бояться работать с курдами. Это нормально, это как противовес тому, что там есть. Мы готовы сотрудничать с турецким руководством, вне всякого сомнения, но не в ущерб нам. Не так, когда они в открытую нам противостоят в Ливии и в Сирии. Это уже, как говорится, уже перегиб. Да, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер. Я хотел бы вот два вопроса вас спросить. Вот несколько лет назад, в 2014 году, Стрелков выступал в прямом эфире, и я ему вопрос задал. Почему наша Россия не ввела войска, когда морально были не готовы украинцы, и армия у них ржавая была, и вообще в уме не укладывалось, как воевать? Да. И он ответил, прилетел президент Швейцарии и сказал, если вы двинете войска туда, мы заморозим все ваши счета, и государственные, и частные.
Ну, я не хочу за Стрелкова отвечать. Стрелкову, я не знаю, ну, он сказал то, что, наверное, то, как он считал нужным, не хочу. Я один скажу, что это было действительно неправильно сделано, надо было вводить войска, весь юго-восток Украины ждал нас. Юго-восток Украины – это историческая территория, значит, которая связана была и с Российской империей, и с Советским Союзом. Там большинство населения говорят на русском, ориентировано на русскую культуру. Если люди хотели соединиться с Россией, нам надо было это делать, вне всякого сомнения. Я считаю, что сейчас, рано или поздно, мы вынуждены будем это делать. Никуда мы не денемся, да, потому что это наши соотечественники. Как это делать, если получится, вот масса вопросов, я расскажу. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Да, слушаю.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, за вот это все время, что происходит вот эта ситуация на Украине, знаете, складывается такое впечатление, вроде людей на Украине просто поделили пополам. Как поделили вот этой зоной, там, где украинцы стоят, там, где ДНР, ЛНР стоит, понимаете? Просто разделили людей на две половины, понимаете? Все вот эти птенцы гнезда Соловьева, понимаете? Прям, ну, слушать
противно, честно. Ладно, с вами все ясно. Но не слушайте, я вам рекомендую, если вам что-то не нравится, вы никогда не слушайте. Это самый хороший совет. Выключайте, не слушайте. Слушаю вас. Слушаю.
Алло. Здравствуйте, Игорь, Москва. Вот скажите, пожалуйста, вот ваше личное мнение насчет вот последнего выступления Зеленского. В частности, я имею в виду о том, что он больше не хочет переворотов, ну это понятно, и возможности его баллотироваться на второй срок. Вот как вы оцениваете вот это вот?
Вы что думаете, действительно кто-то поверил, что он на один срок, что ли, пришел? Нет, конечно, он будет баллотироваться на второй срок, если там ничего сверхъестественного у них там не случится, да, потому что там тоже есть определенные тенденции, мы видим, что ряд руководителей регионов, городов, в частности, высказывают свое мнение в открытую, не боясь президента, в частности, мэра Черкас, да, что говорит, в общем-то, о достаточно сложном ситуации с точки зрения управления государством, что господин Зеленский не справляется с этим. Поэтому ничего удивительного нет. Он хотел бы остаться. Уж что из этого пользуется, это другой вопрос. Задавайте вопрос. Да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, Семен, да? Аркадьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, как бы, вы знаете, такой вопрос. И вот смотрю, вот за всеми событиями, как бы это время, так сказать, карантин позволяет. Ну, у меня такое впечатление, что мы похожи сейчас вот как на растянутую лягушку, которую тянут. Ну вот, очень-очень тревожно, потому что с одной стороны турки нас тянут, с другой наши братья, а еще под боком еще эти пшепроши.
Я понял. Значит, ну, слушай, ситуация всегда была такой, да, значит, что каждая страна хочет выиграть что-то в своих интересах. Ну, турки что значит тянут? Эрдоган никогда не скрывал своих интересов ни по Сирии, ни по Ливии, да. В Сирии он хочет, я вам как говорил и буду 100 раз говорить, пока Алеппо не возьмет, он так и будет рваться рывками, моментами, выжидая случая, а при возможности и вообще еще нечто большее свершить. Он на сегодняшний день реально оккупировал значительную часть сирийской территории, в Идлибе, Азазу, Джалабрус, Африн и еще кое-где, что называется. И дальше будут продвигаться. Но в 23-м году столетие Лозаннских соглашений. соглашение, согласно которому Турция определила все эти границы. Эрдоган считает, что они несправедливые границы, что в состав Турции должна войти Северная Сирия, Северный Ирак, Батум, это территория Грузии, и Эгейские острова, которые сейчас принадлежат Греции. Вот к этому стремится наиболее уязвимая в этом плане, конечно, Сирия, в контексте той гражданской войны, которая там была, и по большому счету, которая не закончилась. Да? Мы видим, как там все непросто складывается, и что из этого получится, еще такой большой вопрос. К сожалению, в Сирии нет, значит, политического регулирования, которое могло бы расширить базу господина Асада, а это нет, соответственно, экономических никаких подвижек, очень сложная экономическая ситуация. Все создает, конечно, очень сложную ситуацию. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло?
Слушаю. Да,
алло,
да.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да, слушаю, говорите.
Будьте добры, я хочу задать вам вот какой вопрос. Скажите, ваше интуитивное ощущение, будет ли Россия воевать с Турцией за Крым? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я не военный человек, да, и мне не совсем понятно, почему натовские самолеты постоянно баражируют вдоль западных границ Российской Федерации. Есть ли в этом какая-то реальная угроза? Спасибо.
Да не будет никакой войны с Турцией за Крым, это можете не сомневаться, так сказать. Турция считает, что это территория Украины, Крым, но это на самом деле наша территория, не будет. Что касается самолетов, то это всегда натовские самолеты летали недалеко от нашей границы в нейтральной зоне, собирая информацию. А тут ничего особенного нет. Слушаю вас. Да. Говорите.
Ой, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Я вот не знаю, вот неужели у нас не хватает газа на речка, там еще какую-нибудь. Неужели это все газом просто как поставить не убей, все? Неужели это у нас...
Я не слышу вас. Я не слышу вас.
Алло, алло.
Вот сейчас давайте говорить.
Семен Аркадьевич, рад вас слышать. В эфире. Неужели у нас не хватает вот этих вот химических каких-нибудь изделий, типа газа новичка, там на всех там их всех
руководствуются? Давайте прекратим этот несерьезный разговор. Давай, да, другие вопросы. Да, слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич зовут.
Да,
как,
да.
На ваш взгляд, какой может быть механизм вхождения ЛНР, ДНР в состав России, каково будет ожидаемая реакция Запада, и готовы ли к этому наше руководство?
Ну, механизм понятен. Референдум был, кстати, да, не забывайте. Поэтому, я думаю, на правах федерального округа, отдельных субъектов федерации, вполне возможно вхождение этих государственных образований в состав Российской Федерации. Реакция Запада, давайте честно, я 100 раз говорил, ну, будто они так нас санкциями душить. Ну, так еще ничего большего не придумают. Будет реакция. Господи, что мы боимся этой реакции? Если бы реакции всегда боялись, то Великой России не было. Никто не забыл, как русское государство создавалось. Как создало Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Александр I, Александр II, великий красный император Иосиф Сталин, к которому я отношусь неоднозначно, но при всем том. Расширяться надо и не бояться реакции Запада. И надо действовать. Действовать решительно. Если мы не будем действовать, не будем расширяться, то боюсь, что и у нас внутри возникнут проблемы. Слушаю вас. Слушаю, говорите.
Алло, добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, сегодня прошла информация такая, что американский флот, ну, несколько, много, достаточно кораблей, идут к Арктике, к нашей, где должен быть путь морской сделан. Как вы считаете, ну, они идут специально провоцировать зачем-то, как вы считаете, нам есть там, как ответить им в этом случае на эту провокацию? Спасибо.
Спасибо. Да, знаете, кто бы куда ни шел, никакой серьезной большой провокации не будет. На сегодняшний день ни одна крупная страна мира не готова к широкомасштабным боевым действиям. Поэтому к этому надо относиться спокойно и не реагировать в разумных, как говорится, пределах. Говорите, задавайте вопрос.
Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Да, меня зовут Тимофей. Мне 30 лет. Я молодой человек. И мне хочется сказать следующее. Нам не нужен ни Крым, ни Донбасс. Я считаю, что это оккупированные территории. И считаю, что оккупированные территории. И ни в коем случае не надо их вообще трогать. Потому что мы оккупанты. И мне жаль, что наша страна оккупанта.
Когда гражданин государства называет свою страну оккупантом, я, по-моему, прекрасно понимаю, что у него мозги точно пришли в кризис и в кость. Навальненок конкретный. Слушайте, это наша, Крым наша территория. Что значит, это мы оккупанты? Вообще глупость какую-то несете, а? Эти люди хотят жить в составе Российской Федерации. Я понимаю, что сейчас в школе у нас ни черта, извините, не приплыть, чуть не выдался иначе. В высшей школе тоже преподают какие-то странные преподаватели. Вот у вас мозги пошли в бикрень. Слушайте всяких дурь а-ля Навальный и прочее. Оккупанты. Взять бы тебя ремнем по заднице 30-летнего дурака и лупить, блин. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Алло.
Да, задавайте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная. Спасибо за передачу, Семен Аркадьевич. Вообще вот этого молодого человека в 30 лет стыдно быть таким идиотом. Да, вот просто стыдно было слушать, что мы оккупанты. Это наша земля. Ему нужно вытатуировать просто на лбу.
Что Крым, к сожалению, таких, к сожалению, это много. Да. Хватает,
спасибо, по крайней мере.
Спасибо, спасибо.
Я только из-за этого позвонила.
Спасибо, доброго слушаю здоровья. Вас. Спасибо. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич.
Да, да.
Здравствуйте, деревенский парень.
Да, да, Семен
Аркадьевич,
да.
Ответьте мне, вот если вопрос идет про Украину. Вот смотрите, Виктор Янукович шатал Украину то нашим, то не нашим, то нашим, да, то не нашим. И мы его вывезли, и сейчас где-то он у нас в теплых пенатах живет, с деньгами, со всеми. И зачем он нам нужен-то, Семен Аркадьевич? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Да была бы моя воля, я бы его послал куда-нибудь подальше, да, там, предварительно изъяв у него все, что у него есть, и потратив эти деньги на какие-то другие вещи, связанные с тем же Донбассом и с тем же Украиной, да. Это оказался слабовольный лидер, который ради сохранения своего огромного куска хлеба сдал страну, сдал власть. Я говорю, зачем возник вот тот хаос, который там возник? Я не очень понимаю их там. Возможно, есть какие-то другие вещи за рамки государственных интересов, что ему тут делать, да? Я считаю, не надо сюда, значит, таких людей тут приваживать. Я тут с вами согласен. Слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич. Организация Объединенных Наций признала какое-то правительство в Ливии законным. А какие органы ООН сделали это? Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности или кто-то еще?
Не, я понял.
И почему они именно это правительство признали законным? Пожалуйста.
Это правительство в Триполи, Сараджа, его признало ООН, Европейский Союз, Турция, ряд других государств. Ну, это есть такое. Ну, что, признали, не признали. Мы признаем халифу Хафтара. Да, вот что из этого получится. Сейчас мы видим, что на стороне Сараджа, правительства Триполи, турки в открытую выступают. Мы помогаем, продолжаем халифе Хафтару. Что это закончится, ну, поживем, увидим. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Святослав. По поводу помощи, как открыто. Президент Путин сказал, что российских войск там нет, то есть, соответственно, с вот этими вагнерами, ну, то есть, так называемые, которые вы так любите, ВЧК, ЧВК, они могут быть спокойно расстреляны турецкими официальными войсками, поэтому российских войск официальных там нет.
Об этом а кто сказал, что они там есть? Вам никто так не сказал.
Ну,
там
реально их нет.
Ну, реально у нас там нет, и не надо.
Ну, вот и все.
Мы поставки оружия осуществляем. Я не понимаю вашего вопроса. Что, чем что-то у вас какое-то недовольство? Нету? Что турки... Что... Там воюют не сколько турки, сколько сирийские боевики свыше 2000 человек, которые турки туда направили. Собственно, турок-то там не так уж много. Они тоже не дураки рисковать своими жизнями. Для этого не используют вот сирийцев. О чем мы с вами говорим? Да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, добрый вечер. Это Николай. Ну, что мне хочется сказать и задать вопрос. Конечно, Крым это наш. Вот. Что сирийские войска, вернее, это сам какой, что наши в Сирии, я тоже молодцы, что вступились. Но хочется сказать немножечко о нашем президенте. Можно?
Да, ради бога.
Ну, то, что он сдал, на где-то 80% что его население эти поддерживают, ну, наверное, может быть, 20% сейчас осталось. Был богатырь, конечно, я ничего не говорю. Вот. А сейчас он полностью не владеет информацией, полностью с пенсией. Если уж повышать пенсию, вернее, возраст делать такой, что...
Давайте, у нас много вопросов. Давайте, я понял, я просто не понял, при чем тут пенсия, социологические опросы и так далее. Я единственное скажу так, что есть президент, он избран, да, законом основания. Он глава государства, он главнокомандующий вооруженных сил. Поэтому надо его уважать, а то, что... И выполнять его распоряжение. Мне единственное, что не нравится, зачастую, когда... Он четко дает распоряжение, вроде есть указание правительства, вот, не выполняет, а целый ряд. Вот понадобилось прямое вмешательство правительства, президента страны по выплате медикам вот эти выплаты. Ну, слушайте, ну, я считаю, надо должны быть не наказаны те, кто не допускал, это сочинял на свой действие против совести выплату медикам по схеме, сколько минут побыл там и так далее, известные. Вот их надо наказывать, надо пожестче быть. Надо пожестче быть тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране, да, значит, который призывает свержение законной конституционной власти, действуя через средства массовой информации, через то же «Эхо Москвы», который выводит людей пандемию на Пушкинскую площадь с лозунгами провокационными «Взяли Рейхстаг, возьмем Кремль», а им ничего за это не бывает. Вот тут надо наводить порядок. А думаю, вот действительно тут можем столкнуться с серьезным испытанием. А так, если президент, главнокомандующий, он справляется, ну, пожестче надо. Надо вводить порядок, на дисциплину надо в стране. Спасибо. Я слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ефим. Если мы говорим, например, о принадлежности Крыма, в самом начале событий 2014-2015 годов, была ситуация такая, что мне позвонил мой родной брат, у которого супруга с Украины, и у нас были полемики на эту тему. Так я ему ответил, на территорию Крыма претендовать, если вы хотите исторической правды, могут только два государства. Это Турция, как наследник Османской империи, и Россия, как государство, отвоевавшее данную территорию в войнах, скажем так. Украина получила в 56-м году его как-то непонятно, нелегитимно через принятие Верховного Совета СССР. Причем как это? Под общий одобрямс. И все.
Не, ну слушайте, сейчас бессмысленно даже разговаривать на эту тему, потому что Крым — это составная часть Российской Федерации. И кто там что-то не претендовал, что-то не говорил, надо просто не обращать внимания. Да, это надо просто создавать условия нормальной жизни для крымчан. Есть Крымский мост прекрасный. Надо дальше... И инфраструктурно развивать этот субъект федерации и много чего другого там делать. Слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Если можно, у меня два вопроса.
Да.
Я очень коротко. Вот отправляют наши войска в Сирию, на Украину отправляли. У меня вопрос. Первый, зачем отправлять их туда? У нас внутри страны много есть чем заняться этим ребятам. Там очень много есть. И вот второй вопрос еще, знаете, отняли Крым. Аляска тоже была нашей. Давайте Аляску отнимем. Или...
Да, слушай, я понял, слушай, вот я чувствую, вот знаете, вот я чувствую и по возрасту, где-то 30, может, чуть больше лет. Вот это поколение они упущенных людей. Они действительно считают, что не надо никуда ничего не вмешиваться и так далее. Они изучают историю государства нашего, не понимают, как оно росло. Как это происходило? Понятие патриотизма у них полностью истекло. Давайте отовсюду уйдем, всем отдадим, и все будет прекрасно. Ну, я что должен сказать? Эхо Москвы часто слушаете. Я чувствую, что что-то действительно надо делать капитальное, да? Потому что упустили мы целое поколение. И я боюсь, что еще мы об этом очень серьезно пожалеем. А так, уважаемый человек, изучите, как российское государство росло. Может быть, вам и тут вообще не надо, места никакого нет. Ну, везде все присоединялось. Если вот вам не нравится, то и, ну, что с вами сделать?
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». «Револьвер».
Продолжим. Значит, вопросы, да, задавайте вопрос, да. Только у меня просьба, вопросов много, если можно, кратко. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот у меня вопрос, откуда взялась вот эта виртуальная идея, то, что российское присутствие в Сирии обусловлено какими-то катарскими трубами. На самом деле, с 1950 года существовал трубопровод из Аль-Кайсуба и Саудовской Аравии до Ливанского Сидона через территорию Сирии, в частности, через голландские высоты, построенные американцами, эксплуатировавшимися нефтяной трубопровод американцами. А если бы он сейчас возобновил работу, то на фоне трэша между Саудовской Аравией, Америкой и нами, цена транспортировки моей нефти в Европу саудовскую дешевилась бы в полтора раза по сравнению с танкерными перевозками. Как вы на этот вопрос смотрите?
Да нет, конечно, это, знаете, все это для того, чтобы перебросить с Катара газ, надо, чтобы через Саудовскую Аравию прошел. А у Катара с Саудовской Аравией, мягко говоря, не очень хорошие отношения. Да нет, конечно, это никаким образом не связано гражданская война в Сирии с этой проблемой. Гражданская война в Сирии связана, в первую очередь, с теми подуками, которые делал Эрдоган, с точки зрения продвинуть идею, чтобы в Сирии было протурецкое руководство, ориентированное на Турцию. Он и тем так катанием старался это делать, все, что привело к гражданской, собственно, войне в Сирии. Слушаю вас. Говорите. Говорите.
Алло. Добрый вечер. Семен Аркадьевич, меня Максим зовут, мне 60 лет. У меня вопрос такой. Может быть, нам в состав России взять еще Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье. Там воевал Суворов, я считаю, что...
Слушайте, хотите мою точку зрения? Я считаю, что мы потеряли очень много, правильно, после августа 91 года, вот это подлого правления предателя Горбачева, негодяя конченого. Старый человек, который выразился более конкретно. Значит, да. Если есть еще возможность присоединить территорию, где особо население тяготеет к нам, ну да, надо это делать без всяких объединений. Южная Осетия должна биться Северной Осетией, пусть будет Объединенная Осетинская Республика в составе субъекта федерации. Ну, а Абхазии, что мы Абхазии даем большие деньги каждый год. Но лучше бы давать своему субъекту федерации, чем не своему, а потом разбираться, куда эти деньги делись, и особенно, что там периодически совершаются какие-то странные свержение то ли президента, то ли еще что-то. Это я с вами согласен. А Приднестровье вообще речи, значит, должно быть четко, конкретно. Тирасполь, прекрасный город, я там был в свое время, в хорошем месте расположен, да, там все. Он нам очень нужен. Я вообще за то, что вообще юго-восток Украины вошел в состав Российской Федерации. Тенденция в этом плане есть. Обратите внимание, сейчас ряд этих областей заявляют все больше и больше о своем желании как-то там иначе строить. Я вначале сказал о Марии Черкасской. Надо использовать это, работать с ними, особенно с приграничными областями. Чего мы стесняемся? Чего мы боимся? Это не наше, то не наше. Все наше, что тяготеет к нам. Алло. Алло. У нас масса вопросов. Задавайте вопросы, это непонятно, что тут. Алло. Алло.
Алло, Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Да, я. Здравствуйте, здравствуйте.
Вот я сам родом с Украины, вот вам сейчас пару слов про Крым скажу. Я когда учился...
Так не ругайтесь.
Алло.
Да, слушаю.
Мы всегда считали, что Крым – это Российская Федерация. Я хоть сам родом из Украины. Вот мои одноклассники все считали, мы 60-го года все считали, что Крым – это Россия. Так что... Если вот эти навальнята выступают, на них внимания не обращать. Я общаюсь со своими людьми, сверстниками, и все говорят, хотя бы прекратилась эта война там на Украине, и за Крым даже и слова никто не заикается. Все понимают, что это Россия.
Вот ну и хорошо, это. Значит, вот прекрасно, значит, надо... Но Россия является весь юго-востоком Украины. Там, давайте, это дикая степь когда-то. Она осваивалась Российской империей, Советским Союзом. Какая разница, кто там жил, русский, украинец или еще кто-то. Это все тяготило всегда к России. Но было правильно. Зачем? Тем более сейчас, когда Украина находится под контролем американцев, да, прямо управляется. Ну, слушайте, где США, где Украина? Ну, надо как-то и совесть иметь. Поэтому надо всю оставшуюся часть исполнить тяготение народов юго-востока Украины и сделать все, чтобы или на этой территории было независимое украинское государство, дружественное Российской Федерации, или вся эта территория должна войти в состав Российской Федерации. Надо действовать. Я еще раз говорю. Но если бы долго ждали, только смотрели при Иване Грозном, Петре Первом и так далее, ну не было бы Великой России. Вообще бог знает, что было бы. Не надо сидеть как у маленького пруда маленьким лягушкам, и не думать о чем-то большем. Да, слушаю вас. Слушаю, задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, я вот, например, спрашивал у молодых ребят, в отличие от наших российских, из Азиатской Республики, даже из Грузии, и все они очень сочувствуют, что развалился СССР, и хотят в СССР. И мамы, да. И бабушки рассказывали. Вот. Особенно Грузия. И если, допустим, мы пойдем провозгласим вариант югославский, социализм, все вот эти народы, они свергнут своих баев, вот, и свое правительство, и все присоединятся к России. Это элементарно делается, и это понимают у нас в верхах. Почему не делают?
Ну, знаете, что я скажу, что старшее поколение, конечно, оно помнит Советский Союз и хотело бы жить в едином государстве. Младшее, конечно, там уже, знаете, уже много чего произошло. Ой. Алло, что-то у нас какой-то перебой технический. Да, слушаю вас. Алло. Да, говорите.
Спасибо, Семен Николаевич, что взяли звонок за передачу. Вот я тоже с предыдущим слушанием согласен. Вот действительно, если позволим, допустим, в Донбассе, там, ну, прогласить там народ Донбасса, советскую власть, социализм, то, может, и Украина к ним бы, то есть вот свергнули вот этих нациков, так сказать, украинский народ, он тоже, я думаю, не одобряет все дело, просто ну, и запуган, так сказать. Вот. Ну, и вот единственный способ, так сказать, вот действительно вернуть, чтобы и Крым был не яблоком раздора, а общесоюзный здравный, то есть вот я считаю, что... Мы
не, здесь... не, ну, я понял, слушайте, давайте не будем фантазировать, я не против воссоздания Советского Союза, но это невозможно. Да, спасибо. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Знаете, а мы дождемся, как вы считаете, расследования преступлений нашего, Юрия Анатольевича, по поводу 2008 году, когда бросили наших миротворцев под огонь грузинский, по поводу предательства Каддафи во время того... Вот.
Так, давайте, ладно, я вас понял. Слушайте, это... Давайте, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Задавайте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир, интересно. Вот вы вот упомянули, что, конечно, высшему руководству нашему хотелось бы быть, чтобы они были пожестче, ну, тем, кто не исполняет свои функции, скажем так, в государственном управлении. Если, в общем-то, я думаю, под этим подписал бы больше половины жителей России. Но как апогея, вот, по крайней мере, в нашем мифологии, это правление товарища Сталина. Вот насколько вероятно вообще появление такой фигуры масштабной нынешней России?
Вы знаете, такой масштабной фигуры, я не знаю, возможно ли это. Ну, лучше бы в те времена нам с вами не жить. Это были очень жесткие времена, да? У нас как-то крайность или какая-то такое, знаете, излишний либерализм, или вот такая жесткость, да? Конечно, порядок и должен быть в российском государстве, в противном случае мы много столкнемся. Вот сейчас я вам задам один вопрос, да, я хотел бы, чтобы вы мне ответили на вопрос. Вот скажите, как вы расцениваете, когда 9 мая, да, День Победы, 75-летие Победы, первый секретарь горкома партии КПРФ, господин Рашкин, выходит со своими сторонниками, ну, то, что без масок и так далее, ладно, это, как говорится, ну, посмотрим сквозь пальцы, с лозунгом. Вчера, значит, взяли Рейхстаг и возьмем и Кремль. Да? Водрузили знамя над Рейхстагом, водрузим над Кремлем. Провокационная вещь. Во-первых, сравнивая Рейхстаг с Кремлем. Во-вторых, что за провокация подобного рода. Это все было, причем, впоследствии еще и публикуется. У него, оказывается, есть блог на «Эхо Москвы». Скажите, это коммунист или что это? Вот можно услышать от вас ответ? Вот вы мне задаете, я вам отвечаю. Мне интересно ваше мнение. Это что такое? Сравнить Рейхстаг с Кремлем и собираться над ним водрузить знамя. Мы знаем, каким образом было водружено знамя над Рейхстагом. Таким же образом, что ли? К чему он призывает? Ответьте мне, пожалуйста. Вот давайте, ответьте на мой вопрос. Слушаю вас. Слушаю. Слушаю.
Вечер добрый, Семен Николаевич. Макс.
Здравствуйте.
Ну, по поводу того, что сейчас вы сказали, конечно, это, мне кажется, надо просто забирать их в тюрьму, вот, а потом уже выяснять, как бы, кто он, так сказать, и что. А я, на самом деле, хотел...
Да кто он и что он, известно, понимаете, в чем самое интересное? Он еще, кроме прочего, депутат Государственной Думы, член высшего руководства Коммунистической партии Российской Федерации. Вот я не знаю, может, вы поддержите, скажите, вот москвичи тут сейчас звонят, это, что это такое? Объясните мне, и как должна власть поступать? Вот сейчас мне задали вопрос по поводу Сталина и так далее, и так далее. Вот я хочу узнать ваше мнение. Слушаю вас.
Ну, знаете, как бы здесь вопрос-то надо пропиарить себя. Мне кажется, из-за этого все как бы происходит.
Пару людей. Но это пиарение очень похоже на провокацию. Оно совпадает, например, с заявлением Навального в прямом эфире «Эхо Москвы», который призывает насильственно свергнуть власть. Слушайте, вы по-серьезному давайте относиться? Вы не забыли, чем закончилась такая же ситуация? Один из моих коллег назвал это «Перестройка 2.0». Кому-то надо распад страны, кому-то надо горе народа. Но это же выходит человек. Может, я ошибаюсь, скажите, что я не прав, что это нормально. Нет, я хочу ваше мнение услышать.
Право, если позволите, я буквально секунду другой вопрос вам задам, просто мне очень интересно ваше мнение. По поводу того, что американцы сегодня вышли из договора «Открытое небо».
«Открытое небо», да.
Что вообще, как бы, насколько...
Я понял. «Открытое небо» — это договор, он достаточно давно существует, который подразумевал взаимный контроль, когда, значит, самолеты американские у нас, наши в Штатах летали и проверяли передвижение войск, передислокация каких-то там, значит, техники, там еще бог знает что. Ну, что это значит? Ну, мы не будем в достаточной степени, возможно, контролировать НАТО нас. Ну, не знаю я, насколько это... ...внутренняя безопасность нашей страны, потому что уже все разумные люди понимают, что никакими ракетами, ничем они нас не возьмут. Они проиграют эту войну, потому что это невозможно вести войну с ядерной державой. А вот внутри они пытаются развалить нас, как развалили Великий Советский Союз. Действия вот тех людей, о которых мы говорим. Поэтому я еще раз задаю вопрос. Ответьте мне на этот вопрос. Кстати, у меня тоже есть телеграм-канал С. Багдасара. Почитайте, там ответ найдете. И на «Открытое небо», и на «Бог знает много чего». Да, слушаю вас. Задавайте вопрос. Точнее, я ответ вас жду. Да, да, можете ответить на мой вопрос? Вы слышали его? Алло.
Да нет, я хочу вам по-другому спросить, по другому вопросу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, Приднестровье можно взять, было бы. Ну, а как его взять, если у нас нет границы, по которой можно с ними общаться?
Да. Начинаем с того, с чего я начал, точнее, возвращаясь к этому. Нужно заняться очень серьезно юго-востоком Украины. Одесская область граничит с Приднестровьем. Хорошо знаю, потому что много в этих краях был, когда служил в Одесском военном округе. Я все-таки хочу, чтобы вы на мой вопрос ответили. Может, я ошибаюсь, может, господин Рашкин правильно действует? Скажите мне, пожалуйста, ответьте. Тут я как бы наоборот к вам обращаюсь. Слушаю вас. Слушаю, говорите. Говорите. Слушаю, алло. Говорите. Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Алло.
Говорите, у нас слушают много вопросов. Говорите.
Да. Вы знаете, Рашкин, это подобно, так сказать, любому экстремисту будет так развивать свои мысли и призывать к насильственным, так сказать, свержениям.
Власть как должна поступать? Смотреть сквозь пальцы или что-то делать? Объясните мне это. Может, я что-то не понимаю?
Конечно, его нужно к ногтю прижать, ну и все, и же с ними такими же, как Навальный и Рашкин.
А с Навальным как здесь, который призывает к свержению к власти? А что делать с Невзоровым, который, значит, оскорбляет нашу историю, наших главнокомандующих, оскорбляет чувство верующих? Что с ними делать? Может быть, правильно делать, что их не трогают? Объясните мне.
К суду их надо, к суду, и там спрашивать по всей области, ну и тогда будет понятно. А этому нечего удивляться, ну вспомните в 90-е и 2000-е.
Да, в конце 80-х это к чему привело? К августу 91-го года, или я не прав, скажите, Сергей, вы не правы, демократия, либерализм, правильно делает Рашкин, и Невзоров, и Навальный, и Эхо Москвы, и вообще они все правы, и все хорошо. Вы скажите, может, я не прав. Алло.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте, да.
У меня два вопроса. Вот первый...
Ответить на мой вопрос не хотите, а то все время я отвечаю.
Ой, а я не слышал, чего спросили.
Ну, да, давайте задавать вопрос.
Вот когда сейчас критикуется наша власть, что там вот либералы засели там, и они... Вот, да, и деньги, в частности, до медиков не дошли из-за того, что они как бы...
Да, это ужас.
Ну, а вот вы человек военный. Вы знаете, что когда что-то не работает, всегда совершенно точно можно быстро установить причину. То есть вот деньги...
Конечно.
Это уже учет там сразу, так
сказать... Да, не всякого сомнения. Тем более, это федеральные деньги выделяются на конкретную программу. А на местах, в том числе, каких-то отдельных медицинских учреждений, говорят, нет, я буду поминутно вам выделять. Это преступники, кто это делает. И не то, что пальчиком надо грозить, их надо арестовывать и судить, и разбираться еще, через какие коммерческие структуры они деньги пропускали. И пропускали ли вообще. Да, слушаю вас. Алло.
Алло, Семен Аркадьевич, добрый вечер. Я. Хотелось бы ответить на ваш вопрос.
Да,
ну,
да,
первый
да,
момент.
Да.
Если эти люди считают себя коммунистами или какое-то звание, они никаким коммунистическим идеям не соответствуют. Это раз. Второй момент. Меня крайне мучит вопрос. Почему каких-то журналистов мы видим все, что прижимают к ногтю, реальные строка тюремные дают, футболистов, которые подебоширили. А вот этим подонкам и мерзавцам сходит с рук. Я считаю, судить, пускать прилюдную порку, прилюдно, чтобы никому было неповадно. Нашу государственность руками трогать никто не должен. Независимо от того, внешние враги или внутренние.
Потому что это провокация, страшная вещь. Российская государственность в течение 100 лет дважды страдала от этого.
Россия, это подумать страшно, какая мы страна должна быть. Раньше, когда Союз был, я, может быть, во многом не поддерживаю, ничего в мире не происходило без нашего ведома. И должно
да не, ну что сейчас. Вы,
поэтому...
никто не мог пикнуть, была великая, огромная держава. Колоссально, сейчас все раздербанили, до сих пор друг друга убиваем на Украине, и там, за Кавказе, еще где-то там. И вот эти хотят развалить всю оставшуюся Россию? Я считаю, надо... закон есть. Законы есть, которые должны призвать к ответственности за попытку дестабилизации ситуации в стране и призыв к насильственному расширению власти. Я еще раз спрашиваю, что с этими деятелями делать? Скажите вы мне, а не я вам. Я плохо слышно. Алло.
Михаил Подольск. Здравствуйте.
Да, Михаил.
Вот давай, в 90-х годах, в конце 80-х, также заходили в дачу Кохромеева, значит, дискредитируя его. Чем это закончилось, мы видели. Это... то же самое, то, что Навальный делает, то, что делал программа «Взгляд». Значит, сверху это кому-то надо. Значит, у нас колониальная администрация, только и всего.
А я у меня свое, значит, вы мне ответите, что делать с ними. А потом в следующий раз я вам расскажу много чего интересного.
Что делать? Вы военный человек, знаете, что делать. И я бы тоже это сделал.
Я спрашиваю вас, я-то знаю, когда я говорю, говорят, ух, какой он как нехорошо говорит. Мы всю жизнь боролись с империализмом. Что сделать с Рашкиным, Навальным и же с ними? Скажите мне.
Хотя бы отстранить их от это самое.
А как вот закон Российской Федерации, за что да, какое, да, что сделать? Закон есть Российской Федерации.
Нет, про Навального Соловьев показывал, там дела разваливаются на верхних этажах все. Все на верхних этажах разваливается. Вот. Сколько дел на него? Он целый, вы смотрели, наверное,
чем
передачу.
Чем громче мы это будем говорить, чтобы все соблюдалось, значит, по закону. Будет правильно. Слушаю вас, да, понял. Да, слушаю вас. Хочу услышать ответ на свой вопрос. Слушаю, говорите.
Добрый вечер. Здравствуйте. Навальный наш президент. И Рашкин лучший, а ты предатель.
А ты идиот полный с высохшими мозгами. Навальный, если твой президент, человек, который ни одного дня нигде был, то ты полный дурак и конченый, и не буду говорить кто. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А вы не в курсе, что вы отказываете ненависть сейчас в прямом эфире, и все ваши разговоры конкретно?
Нет, я, дорогой мой, я прекрасно знаю уголовный кодекс, я не призываю, я задаю вопрос слушателям своим, которые задают мне вопрос. Поэтому не надо здесь, я понимаю, вам хочется Навального, чтобы защитить и так далее. Никто, никому, никого, ни к чему не призывает. Я задаю вопрос, как поступать в этой области. Может быть, надо их, наоборот, наградить, дать премии, дать ордена, а может быть, как-то по-другому. Что ж тут призывать-то? Никто никого никуда не призывает. А просто я спрашиваю вопрос, задаю вопрос. Я понимаю, он вам неприятен. Но скажите, что вы, Семен Аркадьевич, не правы. Надо им, Навальному, дать орден, там, деньги кому-то дать, как премию. Так и скажите, если действительно вы считаете, что Навальный должен президент. Ну, до абсурда же нельзя доводить. Ничего. Я задаю вопрос. Я не навязываю никому свое мнение, если вы обратили внимание. Слушаю вас. Слушаю. Алло, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Да, Павел Москва. Ну, Навальный на самом деле такая неоднозначная фигура. Посмотрите, всех чиновников, которых он чехвостил, всех потихонечку снимают. И это напоминает фильм «Статский советник» Михалкова, где была создана специальная организация. Вот с ним надо, конечно, разбираться, поэтому дела его разваливаются. Может быть, и поэтому тоже, потому что он на самом деле выполняет важную функцию ассенизатора.
А с Рашкиным, ну что, понятно, Рашкин это КПРФ нынешняя, это партия раскола, которая сдавала Советский Союз. Вот Рашкин это чистый, чистый американский агент и ставленник и предатель.
Спасибо, вот тоже мнение. Разные мнения, мы спрашиваем о разном мнении. Это нормально. Кто-то защищает Навального, кто-то его ругает, кто-то нейтрально занимается. Или еще как-то. Это интересно же знать, как люди реагируют на это. Я высказал свое мнение, даже мало, я не высказывал свое мнение, я просто задал вопрос. Не надо тут сидеть и глупости всякие нести. Слушаю вас. Говорите. Говорите.
Алло. Да-да. Добрый день. Поддерживаю полностью вашего коллегу по партии «За правду» Михеева Сергея. Очень правильно вы говорите. Вы знаете, у меня есть приятель коммунист, кратенько, мало времени. И он говорит, когда же, наконец, народ, это самое, как лучше сделать, чтобы народ вообще взвыл от этого, чтобы он вышел на улицу. То есть их задача коммунистов всегда была, как чем хуже, тем лучше. Чем хуже в стране, тем для них лучше, тем быстрее они за них выйдут. Это те же предатели, как большевики, которые предавали в Первую мировую войну. И потом что они творили? И вот, смотрите, Рашкин, это именно и есть натуральные коммунисты. Не надо говорить, что есть хорошие коммунисты. Это их суть.
Значит, я выскажу свое мнение. Я тут сам не согласен. Я считаю, есть хорошие коммунисты. Я работал с хорошими коммунистами. С Купцовым Валентином Александровичем, с Юрием Ильичем Маслюком. Есть рядовые, нормальные, хорошие коммунисты. Сейчас дело не о них. Я просто спросил вопрос. Ваше мнение о том ином. Видите, есть разное мнение. Кто-то говорит, что им плюс. Кто-то говорит минус. Кто нейтрально. Мы должны знать, что об этом говорить. Понимаете, в чем дело? Я никому не навязываю мнение, мне просто интересно знать. Если человек призывает к насильственному сожалению власти, как к этому относиться? Я хочу, чтобы в стране была стабильность, и все решалось в рамках Конституции, в рамках законов Российской Федерации, а ни в коем случае без насильственных призывов. Это недопустимо. Вот все допустимо, спорить, ругаться, что угодно, но власть есть власть, она избрана, она назначена, она еще бог знает кто. Она может плохой, тогда надо ее критиковать, но предлагая не призывать к вот таким крайностям, а предлагая что-то взамен этого, чтобы власть была еще лучше. Мы должны думать о стабильности в государстве, не допустить ни в коем случае никакой нестабильности. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому любые призывы к чему-то такому дестабилизирующему, они неприемлемы. А так пусть расследует там каких-то чиновников, кто-то что-то ворует. Ради бога, пусть говорит. Возможно, это есть так, не так, я не знаю. Это в каждом конкретном фрусе. Но призывать к насильственному свержению власти, оскорблять... сравнивая Рейхстаг с Кремлем, это недопустимо.